сегодня хотел бы остановиться на нескольких текстах из 8 главы послания к римлянам. Это удивительнейшая глава, глава, которая стала благословением для меня лично, для многих братьев и сестер, для многих моих друзей, которых я лично знаю и которых я лично видел, как вот это слово меняет их мышление, меняет их жизнь, меняет их характер, меняет их привычки. И вот это одна из ключевых глав, которая показывает, друзья, на реальность нашей жизни. Вы знаете, очень много в последнее время говорят о Духе Святом, говорят о духовности. Я удивился, как-то я читал интервью одной из актрис в Голливуде, и когда говорили о ее жизни, когда говорили о том, что наполняет ее, она очень много говорила о духовности. Сегодня, знаете, это стало популярным, говорить о различных формах. Но вы знаете, когда люди, вот эти люди в частности, говорят о духовности, они имеют в виду что-то не совсем соответствующее тому, что Библия имеет в виду о духовности. В моем отрочестве, можно сказать, в молодости, мне приходилось читать различную литературу. Я очень интересовался христианством и жизнью в Иисусе Христе. Я читал разные книги, и некоторые из них то же самое говорили о жизни в духе. Может быть, помните, «Нормальный человек», «Сидеть, ходить, противостать», знаете, наверное, автора такого, вот, где очень много было сказано о духовности. В последнее время мы все, русские христиане, переживаем другие аспекты, где духовность предлагается еще с разных других сторон. Но как я счастлив, друзья, что нам не нужен вотчман ни для того, чтобы нам искать духовность. Нам тем более не нужны восточные гуру, которые говорят о каких-то формах духовности. И нам, вы знаете, даже не нужны современные учителя, которые предлагают различные экстравагантные варианты, которые как-то помогут человеку чувствовать себя эмоционально возвышенным и назвать это духовностью. Слава Богу, что у нас есть надежная, четко выраженная, с Божьим авторитетом представленное слово. Слово, которое проливает свет на нашу жизнь. Итак, 8 глава послания к римлянам. Я остановлюсь на нескольких текстах с 8 до 27 стиха. До того, как я это сделаю, хотел бы несколько слов сказать о том, где оно стоит, вот это место. В какой части послания апостола Павла? Апостол Павел написал много посланий, вы знаете, 13, некоторые относят послание к евреям, тоже к апостолу Павлу, тогда 14. Вот. И разные послания написаны разным людям, разным церквям, в разных обстоятельствах. Так вот, послание к римлянам – единственное послание, которое было написано к людям, к церкви, где он не был. Было еще одно послание, послание к Колоссянам, тоже написано так, но там был его человек, который был его учеником и который начал эту церковь. Послание к римлянам немножечко другого типа. Церковь в Риме началась, образовалась, скорее всего, от тех людей, которые были в день Пятидесятницы в Иерусалиме, которые слышали проповедь апостола Петра и которые обратились там, приняли Иисуса Христа в сердце, родились свыше. И вот они приехали туда в Рим, начали церковь. Вот. У Павла там было очень много друзей и знакомых. Если вы будете читать 16 главу послания к римлянам, вы увидите, он перечисляет имена. Он говорит, приветствуйте того-то, приветствуйте такого-то, приветствуйте такую-то. Очень много его связывало с этой церковью. И вы знаете, когда он обращается к ним, когда он пишет это послание, он сосредотачивает свое внимание на одном главном факте. Он хочет, чтобы эти люди, где он не был еще, ясно понимали Евангелие Иисуса Христа. И он начинает это послание, если вы помните, 16 стих 1 главы, он говорит, я не стыжусь, говорит, о благовествовании, о Евангелии. Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению. И вот там, где он говорит «сила Божия», вот это слово «сила», оно греческое, там оригинал стоит «дунамос». От этого слова произошло слово «динамит». Или динамо, энергия, которая вырабатывается. Так вот он говорит, что Евангелие, оказывается, обладает колоссальной силой для жизни. Вам никогда не приходилось переживать самим или, может быть, встречать других верующих, которые говорят, хотел бы вот жить правильно, но силы нет. Вот практически силы, я знаю все это, я все это понимаю, но силы так жить нету. Так вот, апостол объясняет, он говорит, я везде, где я езжу, где я встречаюсь с людьми, я везде говорю о Евангелии. Почему? Потому что это сила. Это как динамо, генерирующая энергию. Это сила Божия ко спасению. И он описывает эту силу, как она действует. Он говорит сначала о нужде в Евангелии в первой главе. Во второй главе он говорит о том, что религиозные люди тоже нуждаются в Евангелии. В третьей главе он объясняет сущность Евангелия. Он говорит о заместительной жертве Иисуса Христа, об искуплении, о том, что человек, который абсолютно во грехах, и человек, который заслуживает Божий гнев, он имеет такую привилегию, огромную привилегию, когда Иисус Христос берет на себя его грех, и за этот грех умирает. То есть Иисус Христос идентифицируется с грехом человека настолько, что он принимает на себя Божий гнев, который притягивается грехом человека. И в этот момент он дает праведность человеку. Обо всем этом в первых пяти главах сказано. В шестой главе апостол останавливается на том, что он говорит о несовместимости греха или греховного образа жизни с праведностью Христовой. В 7 главе апостол Павел смотрит на реальность, смотрит на себя прежде всего, и касается той части жизни, просто честно и откровенно касается и говорит, ну, несмотря на все это, несмотря на то, что мы оправданы, несмотря на то, что у нас есть праведность Христова, несмотря на то, что человек, верующий по-настоящему, не может пребывать во грехе, находимся в процессе постоянной борьбы. И он говорит о себе, я хочу умом, хочу делать, не делаю, а то, чего не хочу делать, делаю. И он заканчивает таким эмоциональным восклицанием, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот такая реальность, которая приводит нас к 8 главе. Он рассказал Евангелие, рассказал о борьбе и говорит о том, что в этой борьбе нам часто тяжело. И вот открывая результат или решение вот этой борьбы, напряжение вот этого, каким образом это напряжение снимается, апостол обращается к людям, которые жили тогда, и обращается к нам с вами, обращается к вам, ко мне, обращается для того, чтобы показать нам, что дает нам Дух Святой сегодня. Он практически объясняет, вот эту широкую сферу, которую христианин получает в результате того, что Дух Божий живет в его сердце. Знаете, к сожалению, большинство людей, которые без конца говорят о Святом Духе, чаще всего эти люди говорят об эффектах каких-то. То есть они чаще всего говорят о Святом Духе, говорят о трюках, говорят о каких-то сверхъестественных явлениях, говорят о чудесах. И причем каждый раз люди привыкают к чудесам. Знаете, там один вид какого-то, ну это все, конечно, чудеса, я в кавычки беру, ну один вид какого-то такого экстраординарного действия. Прошло немножко времени, привыкли люди, уже это все так не раздражает человека. Они ищут вот где-то там в какой-то местности по-новому. Где-то там падают, где-то там переворачиваются, где-то там смеются, где-то там уже перестали смеяться, плачут, где-то... И вот все вот это вот эмоциональный такой хаос вращается. И, к сожалению, вот эти люди, они буквально грабят идею о Духе Святом, истину, которая здесь представлена, которая дает гораздо больше, чем хохот. Гораздо больше. Я хотел, братья и сестры, чтобы сегодня души наши нашли вот это благословение жизни по духу. Я хочу сегодня, чтобы каждый присутствующий здесь ответил себе на следующие вопросы. Первое. Знаете ли вы Евангелие? Второе. Ощущаете ли вы борьбу, вот эту борьбу, которую ощущал апостол Павел? И третье. Нашли ли вы утешение Духа Святого, которую Господь приготовил для тех, кто знает его по-настоящему. Итак, благословение жизни по духу. 8 глава послания к римлянам. Она начинается с того, что апостол прежде всего говорит о том, что те люди, кто в действительности являются верующими, они получают первое, феноменальное, огромное благословение. Это благословение он называет «свобода от осуждения. Давайте посмотрим, что это такое. Первые четыре стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Чрезвычайно богатые слова, друзья. Я, конечно, очень сожалею, что у нас только, не знаю, 40 минут осталось. Здесь буквально о каждом стихе, здесь столько много апостол говорит. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели на вот этот аргумент, который представляет здесь Павел. Давайте проникнем в него. Смотрите, что он говорит. Он говорит о борьбе, в которой он находился, в 7 главе. Он говорил: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот здесь он говорит: «Но слава Богу! Слава Богу, что в этой борьбе, слава Богу, что в этом состоянии я могу свободно возложить мое упование не на то, что я сегодня победил, не на то, что я достиг каких-то высот, не на то, что я могу сказать, что я уже 115 грехов победил, и еще 285 нужно победить». Абсолютно нет. Он говорит: «Я счастлив, что я знаю, что я свободен от осуждения». Знаете, почему он так говорит? Он говорит так, потому что человек, который не знает Евангелия, который не знает благодать, он все равно знает, что есть закон. Даже самый последний человек, который далеко-далеко от Библии, от церкви, он все равно понимает, у него совесть есть. И совесть говорит о том, что закон существует, и совесть судит. И люди по-разному борются с этим. Кто-то заглушает совесть, кто-то пытается ее подкупить, прийти в церковь, свечку поставить, сделать какое-то доброе дело. Каким-то образом вот эти все весы балансируются, а плохих дел уже наделал много, надо что-то на эту чашу весов положить. И вот так вот человек мучится постоянно. Это же религиозные люди. Люди, которые ходят в церковь, но не знают Евангелия, не знают благодати, они страдают от этой же самой проблемы. Еще даже, может быть, больше страдают, потому что им закон больше открывают. Им больше говорят о том, что вот это можно делать, вот это нельзя делать, вот туда не ходи, туда не смотри. И когда человек получает все вот эти вот многочисленные указания закона, он все больше и больше чувствует себя осужденным. Знаете, в истории был один человек, который жил в начале 16 века. Вот, и этот человек однажды попал в огромную неприятность. Его друг, тоже молодой человек, этот друг погиб от удара молнии. Он был так сильно напуган, и когда ему пришлось, идя от одной деревни к другой деревне, попасть точно в такой же или в сильный шторм, он упал под одним деревом и кричал: «Святая Анна, спаси меня!» Святая Анна – одна из святых в католической церкви, которую он знал. «Спаси меня, и если ты спасешь, я всю жизнь отдам Богу!» Этого человека звали Мартин Лютер. Он действительно выжил, молния его не убила. И он, будучи честным человеком, он пришел домой и говорит своим родителям: «Я пойду служить Богу». Через 2 недели он сдался в монастырь. Сдался, в смысле, он оставил абсолютно все, он пришел и говорит: «Я хочу стать святым». Бедный человек, что он только не перепробовал. Он ходил за этими святыми отцами. Вы знаете, этот монастырь весь устал от него. Проблема была в том, что он только что приходит на исповедь, исповедуется несколько часов, только дошел до своей кельи, опять назад идет. Опять он видит, что он грешит, опять видит закон, опять видит, в каком он состоянии находится. И эти все настоятели, которые там были в этом монастыре, они уже устали от него. Они как видят, Лютер идет, они уже другого какого-нибудь садят в эту исповедальню, чтобы принимали конфессию. Он честно хотел жить. Потом один человек ему говорит, вот ты знаешь, вернее, там вот эти начальства этого монастыря посовещались и говорят, нам нужно послать человека в Рим с поручением, давайте пошлем Лютера. Потому что существовало такое, и до сих пор существует в католицизме учение, что если ты на коленях поднимешься по ступенькам этого главного католического собора, если ты на каждой ступеньке будешь говорить молитву Божьей Матери, то ты тогда, когда поднимешься, ты будешь точно святым. Лютер решил попробовать. Он взял этот свитки, эти, которые нужно было отнести, то он пришел, и он честно, он спросил, как нужно сделать, и честно на каждой ступеньке все правильно говорил, поднялся, и опять чувствует, что он осужденный. И опять говорит, а где гарантия? Так этот бедный человек пришел назад к себе в монастырь, и однажды он встретился со старцем, встретился с одним человеком, который ему посоветовал. Он говорит, знаешь что, читай Библию. Вот интересно, да? Когда люди доходят до Библии, он пробовал уже замыкать себя в келье, он пробовал закапывать себя по пояс, он пробовал жить на хлебе и в воде, он пробовал вообще быть в постах больших, он уже до Рима дошел, и только потом ему кто-то посоветовал, говорят, читай Библию. Он стал проповедовать, изучать послание к римлянам, и когда он дошел до 16 стиха 1 главы римлянам, он просто воскликнул «Свобода», где он обнаружил эти слова «Праведный верою жив будет». Вы знаете, если вас не мучит осуждение закона, значит, что-то одно из двух. Или вы абсолютно неверующий человек, вы черствый просто ко всему, или же вы лицемерите, или же вы живете так, что вы постоянно его заглушаете, это осуждение закона. Осуждение закона – это реальное осознание того, что мы не дотягиваем до Божьих стандартов. Так вот, Бог приготовил для своих детей свободу. Эта свобода, знаете, в чем? Он говорит, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Он говорит, закон не дал этого. Закон не способен был, и только Бог послал Сына Своего для того, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих, я уже приводил этот стих. Бог говорит о том, что гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, которые подавляют истину неправдою. И в результате этого целая цепь там всяких различных событий, ложное мышление, ложные оценки реальности, ложные объекты поклонения, превратный ум, непотребство. Мы вчера говорили об этом подробнее. Вы знаете, человек пытается каким-то образом подавить истину, но отменить ее не может. Вы можете ее заглушить, вы можете попытаться убежать от нее. Можно попытаться ее эмоционально развеять. Можно попытаться наркотиками подавить или алкоголем затуманить ум, для того, чтобы эта истина слишком сильно не обостряла сознание. Но ее никогда невозможно отменить. Как только человек приходит в себя, как только он нормально начинает думать, истина обязательно его будет беспокоить. Вот почему Евангелие, только Евангелие решает проблему Божьего суда, решает проблему Божьего гнева. Кто свободен от осуждения? Он говорит здесь, живущие по духу. Посмотрите, первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это очень интересно. Дело в том, что у нас нет сейчас времени касаться подробнее первой половины этой восьмой главы, я только перечислю вам несколько фактов, которые представлены здесь. Посмотрите, девятый стих. У нас, наверное, не будет его на экране. Девятый стих этой главы. Апостол говорит, кто такие живущие по духу? Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это определение живущих по духу. Заметьте, здесь не нужно определение вочмонани, которое говорит об особой степени духовности, нормальной жизни христианина и прочее, когда они выводят какую-то экзальтированную, такую ситуацию, эмоционально приподнятую ситуацию. Здесь не нужны другие какие-то толкования духовности. Здесь ясно сказано, кто живет по духу. Живут по духу те, которые имеют Духа Божьего, живущего в них. И дальше написано, если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. То есть те, в ком Дух Христов не живет, это неверующие люди. Они никогда не пережили Евангелие. Они никогда не пережили рождение свыше. Дух Святой никогда не вселился в их сердца. Заметьте, независимо от того, насколько они религиозны, независимо от того, насколько они ревностны, насколько они активны, насколько они мистически ориентированы. Нет, здесь сказано простая арифметика. Смотрите, если Духа Святого нет, человек не христианин, не верующий, он не возродился от Бога. И тогда, если он не возродился, тогда Дух Святой не живет, и тогда он не свободен от осуждения. Тогда, значит, он продолжает жить под законом. Это очень ясное объяснение. Кроме того, эти люди знают Бога как Отца. В 15-16 стихах написано, что сей самый Дух, которым мы свидетельствуем Духу нашему, и мы взываем Абба, Отче. То есть, когда человек становится верующим по-настоящему, этот человек точно знает, что Бог его Отец. Он споткнулся, он где-то там упал, он где-то там застрял, но он все равно ползком, но ползет к Богу. Почему? Бог Отец, ничего другого не существует. Для него это ясный вопрос, у него с Богом связан. Он знает, что Бог это тот, кто спас его, тот, жизнь которому он отдал и посвятил. Кроме того, эти люди имеют новое мышление. Посмотрите, 5-6 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир». Это мы отвечаем на вопрос, кто такие люди, живущие по духу? Мы уже сказали, они рождены от Святого Духа. Они знают Бога как Отца, они имеют новое мышление, то есть они изменили систему стандартов. Вот смотрите, проблема человечества, греховного, грешного человечества, заключается в том, что в Едемском саду они отказались от божественной системы стандартов, и они взяли свою собственную систему стандартов. Мышление построено на ценностях плоти. Когда человек приходит к Богу, происходит эта перемена, обязательно должна произойти. Человек понимает, что его собственная система ценностей, она порочна. Она привела его к банкротству. Она не способна адекватно отразить реальность. И поэтому человек обращается к Богу и говорит: «Господи, я отказываюсь от себя. Я отказываюсь от того, чтобы измерять мир самим собой. Я хочу мерять мир тобою и твоими ценностями». Вот что значит духовное помышление, то есть система ценностей меняется. И последнее, они побеждают грех. 13 стих. «Ибо если по плоти живете, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Итак, вот это люди, которые живут по духу. То есть они рождены от Святого Духа, рождены свыше, они знают Бога. Они знают Бога как Отца, они имеют новое мышление, и они побеждают грех. То есть они реально находятся в процессе борьбы с грехом, и они не просто пробуют с ним бороться, а они не остановятся, пока они его не победят. У них, может быть, не сразу получается, но они не могут с ним примириться. Они ищут возможности для того, чтобы побеждать грех. Каким образом дается свобода? Мы уже ответили на вопрос, кто свободен, кому дается свобода от осуждения. Теперь, каким образом эта свобода дается? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вы знаете, здесь написано, что закон духа жизни во Христе освобождает нас от закона греха и смерти. Что это такое? Вы знаете, когда человек становится верующим, когда он приходит к Богу, он реально соединяется с Духом Божьим. Он реально соединяется с Иисусом Христом. Он реально становится частью божественной природы. Он принадлежит ему теперь. И когда мы говорим о свободе от закона, мы говорим не о том, что тело человеческое освободилось от его страстей и тенденций греховных. Мы говорим о том, что внутри человека появился новый человек, который поклоняется Богу, которому неприятен грех, который ищет возможности познавать Бога, который имеет большое счастье в том, чтобы проводить общение с Богом. Итак, мы говорили о первом огромном благословении, которое доступно христианину в результате того, что он исполнен Святым Духом или Дух Святой живет в нем. Дух Святой освобождает нас от осуждения. И с этим связано все, друзья. Я столько видел верующих людей, которые просто мучатся в душе, которые не знают Евангелия благодати, которые продолжают жить в законе, и они становятся или лицемерами и делают вид, что ничего не происходит, или же они мучатся, потому что они приходят к депрессии, потому что они ясно видят, что они не могут победить, они не всегда побеждают. Одно победил, другое встает, другое победил, третье встает. Так вот, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от осуждения. Это первое, самое большое благословение Духа Святого, дорогие друзья. Это благословение, которое принимается нами сознательно. Благословение, которое говорит, о котором говорит Слово, которое дает нам основание. Ты свободен от осуждения. Не потому, что я сказал, или пророк сказал, или еще кто-нибудь сказал. Потому что авторитетное Божие Слово говорит нам об этом. Второе благословение, которое приготовил нам, или которое несет с собой Дух Святой, это реальность воскресения. Очень интересная часть. Вы знаете, мы живем на земле, мы родились свыше, мы познали Господа, мы любим Его, мы проводим с Ним время общения, мы поклоняемся Ему, но мы стареем, мы болеем, плоть наша тлеет, и мы реально встречаемся с действием греха, закона греха и смерти сегодня на нашей земле. Люди умирают. И когда мы говорим о том, что мы получили свободу от осуждения, но наше тело еще переживает эти греховные тенденции, это тление, которое приведет человека к смертному одру, которое однажды проведет черту, и жизнь земная человека закончится. Так вот, Дух Святой является самой сильной гарантией воскресения. Посмотрите, что здесь сказано в 11 стихе. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это очень важный принцип. Вот многие люди говорят о том, что вот я не знаю, я верю, вроде бы Бог сказал, что будет воскресение, но мне это трудно представить. Так вот, братья и сестры, вы можете быть уверенными, если Дух Божий живет в вас, вы обязательно однажды будете переживать воскресение. Знаете, чему будет подобно воскресение? Вы никогда не пробовали взять магнит и магнитом провести над какой-то поверхностью, и к магниту притягиваются все металлические частички, которые есть там. Они откликаются на магнит. Вот там может быть мусор какой-то, что-то такое не совсем понятное. Но когда вы магнит проводите, все то, что металлическое, все туда прицепляется. Так вот, однажды в день воскресения Бог будет проходить над землей. И вот все то, что Его, все то, что имеет однородное с Ним, будет притягиваться к Нему. Здесь написано так, если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Вы пробовали когда-нибудь мячик опустить под воду? Вы можете опустить его, можете глубже опустить, но он будет там только до того времени, пока вы будете его держать. Как только вы отпустили, он сразу наверху. Почему? Воздух там, который тянется наружу. Что-то подобное происходит с душой человека, которая рождена от Святого Духа. Дух Святой обязательно воскресит человека. Сегодня многие люди спекулируют, там воскресенье где-то были, или там будут, или там ожидаются, и всякие разные претензии на это. Братья и сестры, нам не нужно гоняться за этими жареными фактами. Нам нужно просто посмотреть в сердце. Посмотрите, если у вас Святой Дух, если Он есть, Он никогда не останется в тлении. Никогда. Посмотрите несколько текстов, которые говорят об этом. Вторая глава Деяний апостолов, 24 стих. «Но Бог воскресил Его, Иисуса Христа, расторгнув узы смерти». Почему? Потому что ей невозможно было удержать Его. Сила у смерти ослабла. Вот эти вот когти, которыми она вцепилась в этот мячик, держа его под водой, они были удалены. И то, что Бог дал человеку, Дух Святой, он выскальзывает из этих когтей смерти. Оно врывается наружу, оно рвется ввысь к Богу. Посмотрите, 15 глава 1 послания Коринфянам, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Победу над чем? Победу над смертью, друзья. Это второе, огромное благословение, которое мы имеем в Духе Святом. Во-первых, благословение того, что осуждение с нас снято, и мы свободно можем жить. Второе, это благословение того, что мы свободно смотрим на конец земной жизни, потому что мы точно знаем, что мы будем воскрешены. Павел продолжает эту же мысль немножко позже, объясняет, как это будет практически. Смотрите, 19 стих 8 главы. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая чего? Усыновления и искупления тела нашего». Вот оказывается, в чем благословение христианина. Тот, кто имеет начаток духа, тот, кто имеет Духа Божьего, живущего в нем, он ожидает, когда тело его будет прославлено. Он не вскруживает себя голову в то, что вот уже почти что не болею, вот уже почти что исцелен, вот уже верующий не должен болеть, и он должен быть самым богатым. Никто из этих людей не остался жить вечно. Вы знаете, даже Лазарь, которого Христос точно воскресил, вы знаете, что он умер? В конце концов, он не живет сейчас на земле. Это закон греха и смерти. И поэтому, друзья, нам не стоит строить иллюзии, что вот еще чуть-чуть, вот надо специальную супердуховность, и мы совсем не будем тлеть. Будем. Писание так говорит. И имеющие Духа Святого в сердце, они ожидают, когда Бог при втором пришествии Иисуса Христа освободит тело человека от закона греха и смерти, друзья дорогие. Этот закон здесь, этот закон продолжает действовать, и никто его еще не отменил. Я не говорю о том, что Бог не может исцелять, Бог исцеляет. Но мы говорим о каких-то специальных действиях Бога здесь или там, где-то для каких-то специальных его целей. Но общая тенденция человечества, даже христиан, о которых сказано здесь, имеющих начаток духа, они стенают. Почему? Потому что они переживают тление, как и вся вселенная. Тление, являющееся результатом грехопадения человечества. И мы сегодня сталкиваемся с этой реальностью, и мы христиане, мы дети Божии, мы можем свободно смотреть в будущее. Почему? Потому что мы твердо знаем, что Дух Святой, который дал нам это ясное осознание нашего сыновства в Боге, Дух Святой, который освободил нас от осуждения, этот Святой Дух не оставит нас в аде, не оставит нас в тлении. Он в соответствии с этим Божьим Словом освободит нас. Вот почему мы и ожидаем. Мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Третье благословение, которое мы имеем в Духе Святом, это благословение реальности наследия в Боге. Опять-таки, это 8 глава. Мы продолжаем изучать 8 главу послания к римлянам, в которой апостол описывает, еще раз попробую вернуться вместе с вами в контекст. Посмотри, апостол говорит о том, что Евангелие нужно. Он говорит о том, что заключает в себе Евангелие. Он говорит о практическом действии Евангелия, о том, что оно никогда не терпит греховного образа жизни, а наоборот борется с ним. И оно говорит теперь о благословениях. Вот что в результате этого человек имеет? Это Слово Божие. Это Бог объясняет нам суть жизни. Это апостол Павел писал в Рим верующим, которые жили там, чтобы научить их и показать им практические ступени. И он говорит им, вот смотрите, Дух Святой приносит это благословение. Первое, Он освобождает нас от осуждения. Второе, Он является гарантом воскресения. Третье, Он дает нам благословение наследия в Боге. Это очень важный фактор. Этот фактор связан с тем, что наша жизнь здесь на земле без Бога, она постоянно вращается вокруг ценностей земли. Вот любой человек без Бога, как бы он ни жил, люди по-разному представляют себе ценности, но все люди, не имеющие Духа Святого, все люди вращаются вокруг ценностей земли. И вот когда Дух Святой поселяется в человека, вот тогда человек получает способность видеть другие ценности, видеть ценности неба. Помните, Иисус Христос говорил, не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте себе сокровища на небе. Человек без Духа Святого, он никогда не увидит сокровища на небе. Знаете, что говорят люди, пословица какая? Лучше синица в руке, чем журавль в небе. То есть люди реально говорят о том, что в небе там неизвестно, что будет, не будет. А здесь вот есть возможность пожить. Здесь есть ценности, которые мы стремимся иметь. Так вот, верующий человек, человек, находящийся под воздействием Святого Духа, он в своем сердце, в своей жизни переживает эту революцию. Революцию, меняющую ценности. Посмотрите, 17 стих этой главы. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. «Ибо если кто видит, то чего ему и надеется». Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Братья и сестры, это чрезвычайно важная часть. Вот эта вот часть, говорящая о действии Святого Духа, которая меняет вообще представление человека о жизни. Опять-таки, сегодня существуют различные теории, которые говорят о том, что если ты духовный, то тогда ты должен жить очень хорошо здесь на земле. Вот тогда ты должен ездить на лучших машинах. Вот тогда дети царя, они имеют лучшие дома. Вот тогда, и все эти ценности вокруг чего вращаются? Вокруг земного, друзья. Библия говорит по-другому. Библия говорит о том, что если человек познал Иисуса Христа, если он стал Детем Божиим, знаете, что произошло? Он внезапно увидел наследство на небе. Вы думаете, что включает в себя наследство Иисуса Христа? Новый джип Чероки? Или дом за миллион? Представьте себе Иисуса Христа, живущего с таким наследством. У Иисуса Христа другое наследство. И у детей Божьих их видение фокусируется на наследстве Христа, на Царстве Божьем. На небесном Иерусалиме, на славе Божьей, о которой сказано здесь. И тогда люди живут здесь. У них есть здесь, может быть, машины, у них есть здесь что кушать, у них есть во что одеться, но они этим не живут. Почему? Потому что у них есть что-то гораздо более ценное. Вам не приходилось никогда чего-то ожидать? Ну, например, поездку в отпуск. Например, наконец ваша мечта сбылась, вы купили себе билет, оформили там резервейшн в гостинице, в каком-то очень хорошем месте, куда вы мечтали попасть. Вы знаете, большую часть удовольствия люди получают не только от того, что они приехали туда, а еще от того, что они ожидают это. Они ожидают и знают, ну вот доработаю еще неделю. Вот осталось 5 дней. 5 дней, и тогда, вот это надежда. Надежда, которую человек живет. И заметьте, как мы можем жить надеждой. Ну вот, наконец, еще полмесяца будет closing, закроем mortgage, и будем уже жить в своем доме, наконец. Люди живут надеждой. Так вот, христиане живут надеждой наследства Иисуса Христа. Они уже не замечают этих трудностей своего апартмента. Они уже знают, что это чуть-чуть еще. Им чуть-чуть еще здесь перекантоваться, а там вот уже рядом. Уже документы на руках. Вот это надежда, которую дает Дух Святой. Вот это надежда славы детей Божьих. Я сейчас хочу задать вам вопрос, братья и сестры, знаете ли вы это служение Духа Святого? Является ли оно для вас реальностью? Является ли это то, чем наполняет вашу жизнь каждый день? Или же вы не знаете этой надежды? Или же вы продолжаете жить тем, что здесь все сгорит? Жить этими временными ценностями. Вот почему апостол Павел в другом послании, послании Колоссянам, 3 главе, он говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то что? Ищите горнего. Ищите горнего. Не помышляйте о земном. Не стройте планов о земном. Ищите наследство с Иисусом Христом. И оно действительно является реальностью для каждого из нас, дорогие друзья. Если вы знаете Бога, если вы родились свыше, если Дух Святой живет в вас, Он поможет вам не фокусироваться на этих временных трудностях. Не жить так, чтобы выплыть обязательно выше всех. А вы точно знаете, что ваше лучшее время впереди. Ваше лучшее время не здесь, на земле. А ваше лучшее время на небесах. Почему? Потому что если вы со Христом, вы знаете, что вам принадлежит наследство. Вы знаете, что это такое? Вы знаете, что Бог творец вселенной? Вы знаете, что Богу принадлежит вся вселенная? Вы знаете, что Бог знает самые лучшие места во вселенной? Мы как-то ехали в отпуск, и наши друзья, которые уже бывали в этом месте, они говорят нам, вот обязательно туда сходите и вот там побудьте, потому что это лучшее, что там есть. Так вот, вы знаете, Бог приготовил своему Сыну Иисусу Христу лучшее, что только может существовать во вселенной. Благословение, перед которыми самые высокие блага, которые мы можем представить, блекнут. Вы просто не способны представить этого. Так вот, Он сделал нас, спася нас, спасая нас, даровав нам Духа Святого, родив нас от Духа Святого, Он сделал нас сонаследниками Иисуса Христа. У меня знакомые владеют таймшер, знаете, что такое, да? И вот у них этот апартмент, которым они владеют, большой, и они иногда приглашают своих друзей. Вот эти друзья, они не заплатили денег, они не имеют этот таймшер, но они могут быть сонаследниками с ними, они могут приехать и вместе с ними побыть в этом апартменте. Вот это то, что Иисус Христос сделал. Мы это не заработали, мы не платили, Он заплатил свою кровь, свою жизнь, свою жертву принес. Но Он сделал нас сонаследниками в этом не таймшер, eternity share. И в этом благословение Духа Святого. Скажите, друзья, нужно ли падать сейчас? Нужно ли искать этого дешевого хохота? Да у нас вечность с Иисусом Христом. У нас наследие, которое Ему принадлежит. Вот что Дух Святой делает, друзья. И все вот эти выдумки человеческие, они такие дешевые. Они такие блеклые. Они буквально являются насмешкой над действием Святого Духа. Но это еще не все. Есть еще четвертое действие Святого Духа, благословение, которое мы с вами имеем в нем. 14 глава, я еще прочитаю в послании к римлянам, где апостол Павел делает акцент на вот это, на ощущение благословения Божьей славы, 17 стих. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Это состояние восхищения и удовлетворенности тогда, когда мы имеем праведность Божию, мир в сердце, радость от Святого Духа. И мы живем этим наследием, живем тем, что Дух Святой делает. Последнее, о чем здесь говорит. Не последнее, конечно, здесь есть концовка еще такая феноменально яркая. Я не знаю, может быть, мы коснемся ее сегодня вечером. Не знаю, какой формат у нас будет сегодня вечером. Но вот то, на чем я сегодня хочу закончить, это ходатайство Святого Духа. Итак, в Духе Святом мы имеем следующее. Свободу от осуждения. Мы грешные люди, закон нас постоянно осуждает. И когда мы во Христе, когда мы имеем Дух Святой в сердце, Дух Святой освобождает нас от осуждения. Первое. Второе. Мы имеем гарантию воскресения. Гарантию того, что тление, с которым мы сейчас сталкиваемся, реально будет побеждено Духом Святым. Духом Иисуса Христа, который живет в нас, который победил смерть. Третье. Мы говорили о том, что христиане, которые имеют Святой Дух, знают ценность небесного наследия. Они знают, что они имеют с Иисусом Христом лучшее, что только можно себе представить во Вселенной. Последнее, четвертое, ходатайство Духа Святого. 26 стих. «Также и Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Очень интересный текст. Очень интересный. Он говорит нам о том, что в жизни христианина постоянно происходит сверхъестественное действие Духа Святого. Причина его в следующем. Дело в том, что мы, люди, не способны не только себя спасти, но и мы не способны распорядиться своей жизнью правильно. Вам приходилось обнаруживать когда-то ситуацию, когда вы приняли решение, потом прошло время, вы видите, неправильное было решение. Надо было по-другому сделать. Когда у нас или не хватает понимания ситуации достаточно, чтобы принять решение, или же мы факты знаем все, но наших аналитических способностей их проанализировать не хватает, чтобы мы правильно знали, как поступать. Или же мы вообще подходим к какому-то вопросу предвзято, и у нас уже есть предрасположенность, чтобы поступить так или иначе. Я слышал, как-то один брат ехал в Америку, искал волю Божию. Вы знаете, обычно ж волю Божию ищут в двух случаях жизни, я встречался, когда женятся и когда в Америку едут. Так вот, как искать волю Божию? Ну, известно как. Взяли маленького ребенка, несмышленного, ему было годика три, наверное. Написали много записок, ехать, не ехать. Бросили там шапку в какую-то, вот какую вытащит. Ну, полез, вытащил, знаете что, да, выпало, не ехать. Вот, ну, говорят, нет, он дотронулся до одной сначала, а взял другую. Поэтому, нет, пусть лучше еще раз давайте попробуем. Бросил второй раз, опять вытаскивают то же самое, не ехать. Ну, говорят, два раза это вообще неправильно. Нужно или один, или три уже. Ну, давайте третий раз. Бог любит Троицу. На третий раз он вытащил тоже не ехать. Знаете, что они сказали? Это неправильный метод поиска воли Божией. Я согласен с ними, это действительно неправильный метод. Но все, что они хотели сделать, они не хотели найти волю Божию, они хотели заполучить Бога как гаранта их уже принятого решения. Через этот фокус, который они хотели сделать. Так вот, очень часто мы подходим к какому-то решению, оно у нас уже есть. Мы там взвешиваем факты, анализируем, но все это просто так. И вы знаете, очень часто, даже тогда, когда мы просим чего-то у Бога, мы не можем даже и попросить правильно. Мы даже не знаем, что просить как следует. Нам кажется... Девушка просит: «Господи, помоги, чтобы Вася, который вчера на меня посмотрел, сделал мне предложение». А Богу лучше известно, что, может быть, от этого Васи бежать надо. Человек просит: «Господи, я хочу на эту работу устроиться». А может быть, устроившись на эту работу, человек забудет Бога. И таких ситуаций сотни, тысячи в нашей жизни. Вот некоторые люди очень рискуют, которые говорят о том, что наше слово творит. Ух, если бы оно творило, мы такого бы натворили. Представьте себе такую вещь, если бы наше слово творили. Ну, представьте себе, один человек молится, говорит, Господи, дай дождя, другой человек говорит, Господи, не нужно дождя. Это были бы грозы постоянные бы на небесах. Столкновение. Так вот, Бог предусмотрел это. Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы Дух Святой служил своеобразным фильтром. Это очень интересно. Вы знаете, некоторые люди говорят о том, что вот сам Дух ходатайствует за нас с воздыханиями неизреченными, думая, что это ссылка на глоссолалию, то есть когда люди говорят на иных языках. В самом деле здесь нет ни малейшего упоминания глоссолалии. Вот. Здесь сказано так, что эти воздыхания невозможно изречь. То есть уста их не способны выразить ни в какой форме. То есть получается следующее. Смотрите, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой, посмотрите, написано, «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Получается вот что, смотрите, верующий человек, который имеет Духа Святого, он имеет вот этот фильтр. Дух Святой знает человека, и он знает волю Божию, и поэтому все то, что хочет человек, Дух Святой фильтрует так, что он ходатайствует только по Божьей воле. Представьте себе, маленький ребенок приходит и что-то просит в магазине. Но у них есть тот, кто за них ходатайствует. Родители есть, да? Ребенок просит, дайте мне вот этого и вот этого. Папа с мамой говорят, дайте ему вот этого. Почему? Он не понимает еще, что ему это сейчас не нужно. И они ходатайствуют, вот эти родители, они ходатайствуют по наилучшей воле для этого ребенка. Вот что значит ходатайство Духа Святого. Дух Святой взял на себя функцию исправлять наше несовершенство. Он взял на себя функцию такую, что мы молимся, и Бог получает молитву, которая по воле Божьей, которая действительно возносится к Богу с тем, чтобы дать нам как раз то, в чем мы нуждаемся. Таким образом, мы можем иметь эту ясную гарантию в Иисусе Христе. Посмотрите, 15 глава Евангелия Иоанна, 16 стих. Я хотел бы глянуть еще один стих, который немножечко выше говорит. Посмотрите, 7 стих в этой же главе, 15 глава Евангелия Иоанна. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не попросите, просите, и будет вам». То есть, если вот это влияние Духа Святого на ваше сознание будет все больше и больше, тогда ваши собственные желания будут приходить все большее соответствие с Духом Святым, который живет в вас, который действует через Слово, о котором здесь сказано, который помогает формировать мышление. И вот тогда, возможно, вот эти слова будут возможными. 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли, и чтобы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя Мое будет вам». Не во имя своих прихотей, не во имя своих представлений, а во имя Мое. И Дух Святой помогает нам это делать. Итак, мы говорили сегодня о 4 благословениях, которые мы имеем в Духе Святом. Это реальные благословения. Эти благословения открыты реально для каждого настоящего верующего человека. Первое благословение – жизнь в Духе дает свободу от осуждения. Второе благословение – жизнь в Духе дает нам гарантию воскресения из мертвых. Третье благословение – жизнь в Духе дает нам надежду наследия со Христом. И четвертое – Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом. В результате, в любой ситуации, мы приходим к этой точке, которая заканчивает здесь апостол Павел эту главу, вернее, эту часть своей главы, 28 стих, он говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».